Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Наши темы. В Москве проходит сразу 4 акции националистов. Накануне один из их лидеров, Дмитрий Демушкин, был задержан. День народного единства празднуют сегодня в России. ФСБ решила покончить с блокадой Крыма, отправив 20 человек, обыскивая 3 женщин и 8-летнего ребенка. В Лондоне заинтересовались возможным участием спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко в рейдерском захвате. Архитектор Путина мечтает построить Думу. Загадки карьеры проектировщика Путинского дворца. Эти и другие темы в программе «Время свободы» интервью. Накануне в Москве был задержан один из лидеров российских националистов Дмитрий Демушкин. Он возглавлял движение «Русские», на днях признанное в России экстремистским. После этого координаторы движения решили его распустить. Демушкин, которого везут в Вологду на допрос по неизвестному уголовному делу, уверен, что задержание призвано не допустить его участия в разрешенном властями русском марше в Люблино. Русский марш сегодня в День народного единства в 11-й раз проходит в Москве. В столице также еще 2 акции националистов. Такое распределение, как считают эксперты, связано с расколом по 2 направлениям – отношение к украинским событиям и отношение к российской власти. И это может привести к тому, что образ русского марша как мероприятие, где проходит смотр националистических сил, размывается. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
В этом году в Москве пройдет сразу 3 акции под названием «Русский марш». Первая, традиционная и основная акция в районе Люблино. 29 октября столичные власти после нескольких отказов все-таки согласовали шествие и митинг. Разрешенная численность участников акции – 5000 человек. Как пояснял один из ее организаторов, Дмитрий Демушкин, из-за опасений, что русский марш могут не согласовать, в мэрию было подано сразу несколько заявок от разных граждан. В частности, заявку самого Демушкина столичная власть отклонила, объяснив это тем, что у него есть административные правонарушения. Официальные лозунги этого русского марша, как сказано на сайте акции, следующие. «За права и свободу русского народа, России и русскую власть, нет диктатуре, свободу Александру Белову и другим политзаключенным». Вторая акция под названием «Русский марш за русский реванш» пройдет в районе Щукино. Ее организует движение «Русский национальный фронт». Кроме этого, еще один русский марш состоится в центре Москвы, на Цветном бульваре. Его проводит общественное движение «Русский мир». Четвертая площадка, где представлены националистические силы, это прокремлевская акция под названием «Мы едины», участники которой пройдут шествием по Тверской улице. Отдельной колонной в нем пройдет молодежное движение «Тигры Родины». Лидер этой организации Владимир Локтюшин в интервью средствам массовой информации пояснил, что примет в колонну, цитирую, «всех вменяемых русских патриотов, кроме тех, кто поехал на почве поддержки Украины против России». Конец цитаты. Украинский вопрос еще в прошлом году расколол русских националистов. Часть из них, среди которых Дмитрий Демушкин, выступили против войны на Украине. Другая часть поддержала присоединение Крыма к России, в их числе представители Национально-демократической партии и один из ее лидеров Владимир Тор. 30 октября на сайте НДП появилось заявление, в котором говорится, что активисты организации в этом году не будут участвовать в русском марше, поскольку не хотят, чтобы их ассоциировали с теми, кто встал на сторону Украины. Цитирую. «Единство имеет смысл только в том случае, когда движение остается именно русским. Мы не понимаем, зачем сохранять единство с теми людьми и организациями, которые перешли на сторону других народов. Это касается прежде всего той части националистов, которые заняли в русско-украинском конфликте украинскую сторону». Конец цитаты. Представители НДП считают, что это нанесет удар по националистам и даст повод властям для новых репрессий. По мнению эксперта информационно-аналитического центра «Сова» Веры Альпирович, такое количество акций 4 ноября свидетельствует о том, что образ русского марша как мероприятие, где проходит смотр националистических сил, размывается.
Есть традиционные организаторы. Это марш в Люблино. Есть уже традиционные альтернативные. Это марш на Октябрьском поле, который проводит Русский народный фронт. И есть, по сути, новые игроки. Это, собственно, Очкинско-Бобровский марш, который будет на Цветном бульваре, и Локтюшинское шествие. Это новые игроки, они отличаются от старых более лояльным отношением к действующим властям. Их появление для националистического поля – это новость. Это не значит, что в прошлом году они все были едины, а сейчас произошел какой-то раскол. Нет, эта ситуация как бы другая. Просто появились новые игроки, которые вышли на эту площадку и теперь конкурируют с традиционным маршем и с традиционным альтернативным за активистов. Это некое расхождение по линии про и контрарежимности. Сам факт того, что в этом году проводятся аж 4 акции, крайне негативно влияет на русский марш, потому что с точки зрения рядовых активистов русский марш — это некое единое большое мероприятие, воспринимаемое как смотр сил. И вплоть до 2014 года, не включая 2014, так и было. После 2014 года такое отношение к русскому маршу начинает меняться, к сожалению, для националистов. Это отмечают лидеры организаций, которые понимают, что такое положение вещей, скорее всего, приведет к концу русского марша как института некого.
Но как вы думаете, это естественный процесс или это результат давления на националистов?
Конечно, это все сказывается с одной стороны. С другой стороны, русский марш всегда был сложным в организации мероприятием. Но самыми существенными ударами по русскому маршу стали 3 явления. Первое – это когда начались общепротестные акции. Националисты очень сильно разделились на тех, кто поддерживает идею выступления вместе со всеми оппозиционерами, в том числе ненавистными в ультраправой среде либералами и левыми. И тех, кто сказали, что вместе с либералами нельзя делать вообще ничего. Второе – это, соответственно, ситуация в Украине. Вот. И третье – это, собственно, ситуация давления, где сейчас русский марш провести просто становится гораздо сложнее, чем это было несколько лет назад, когда акции не согласовывают или согласовывают, существенно урезая. Но нельзя сказать, что это конец, что вот русский марш получает удар за ударом. Возможно, мы получим какое-то сильное падение численности в этом году, возможно, в следующем. Но если ситуация изменится, такие вещи довольно быстро восстанавливаются.
По мнению Веры Альперович, сейчас националисты находятся в некоторой растерянности из-за оказываемого на них давления. В частности, один из постоянных организаторов русского марша, Александр Белов-Поткин, уже около года находится в следственном изоляторе по обвинениям в экономических преступлениях и в разжигании розни. Весной этого года у лидеров националистов Дмитрия Демушкина, Владимира Тора, Владимира Ермолаева и Дениса Тюкина проходили обыски в связи с проведением прошлых русских маршей. Сам Дмитрий Демушкин в этом году несколько раз отбывал административный арест. А 29 октября суд внес возглавляемое им движение «Русские» в список экстремистских и запретил его деятельность на территории России. Эксперт аналитического центра «Сова» Вера Альперович рассуждает о том, каким последствиям могут привести эти события.
Националисты, естественно, находятся в состоянии растерянности и озлобленности по поводу происходящего. Пока сложно сказать, насколько это скажется на том, как они будут дальше действовать, и насколько эффект окажется долгосрочным. На данном этапе националисты тяжело воспринимают естественную ситуацию, гораздо больше появляется на форумах радикальных представлений, сообщений о том, что надо бороться с системой какими-то воинственными методами, так как легальные методы явно не дают своих результатов. Целые ячейки организации, например, объединение «Русские» в Астрахани, они становятся более радикальными. Говорят о том, что готовы переходить к насильственным партизанским методам борьбы. На наш взгляд, это довольно опасная ситуация. Но в целом пока что они просто выжидают какой-то более благоприятной ситуации.
Особо радикально настроенные активисты, готовые к насильственным действиям, это перспектива ближайшего времени?
Конечно, это больше пока слова, но просто не допустят по сегодняшнему положению вещей. Вряд ли мы получим где-то русский марш, перерастающий в народное восстание. Но то, что тенденция к этому есть, это факт. Например, в некоторых городах активисты даже не пытались согласовывать русские марши, готовы проводить несогласованные акции. Это, ну, некий довольно серьезный показатель.
А с вашей точки зрения, почему вот такое давление началось на националистов? Раньше, мне кажется, все-таки меньше было.
Сейчас вообще идет давление на всю оппозицию. Националисты, видимо, после Украины воспринимаются как одна из опасных, из самых опасных сил, ввиду готовности переходить от мирных акций к немирным. Возможно, поэтому, что власти боятся националистов. Возможно, основная идеология очень в серьезной степени имеет националистические основания. И таким образом получается, что власть с националистами играют не совсем на одном, но частично на одном поле. И таким образом националисты воспринимаются как сила, которую нужно с этого поля убрать.
В одном из интервью Дмитрий Демушкин сказал, что готов к тому, чтобы 4 ноября правозащитники из «Совы» и из «Мемориала» наблюдали за русским маршем и оперативно реагировали на какие-то нарушения. Это обычная практика или это попытка с его стороны начать сотрудничество?
В какой степени это, конечно, смена диалога. В такой ситуации, в которой находятся сегодня националисты, у них в сущности два варианта. Либо взывать к законности, к правам, свободам, мы получаем практически либеральный дискурс, либо высказываться с точки зрения белой революции, борьбы с режимом, но почти с гарантией тогда оказаться в местах не столь отдаленных. Поэтому Дмитрий Демушкин идет по первому пути. Но есть еще один важный фактор, который в этом году влияет на марш. Это уголовные дела, которые были возбуждены весной, по-моему, этого года по результатам прошлого и позапрошлого русских маршей по поводу кричалок. Такого никогда не было. Я думаю, что в этом году многие националисты побаиваются ситуации, при которой как кто-нибудь, будь то реальный активист или провокатор, выйдет на акцию и что-нибудь крикнет, и в результате это станет поводом для проведения обысков, арестов, задержаний у любого из участников акции.
Считает Вера Альперович. Политолог Андрей Пиантковский напоминает, власти сейчас оказывают давление на всю оппозицию, однако положение националистов усугубилось тем, что в их рядах раскол по украинскому вопросу оказался наиболее заметным.
Тяжелое положение в любой оппозиции, и левой, и националистической, и либеральной. Авторитарные тенденции усиливаются, гайки закручиваются. Второе обстоятельство, которое характерно для всех, водораздел, происходящий внутри всех трех областей оппозиционного движения по вопросу Украины. Особенно характерен для националистического движения, потому что в либеральном все-таки большинство занял антивоенную позицию. В левом движении поголовно поддержало путинскую политику в Украине. А вот, по моим наблюдениям, националистическое движение раскололось примерно пополам. С одной стороны, мы видим Холмогорова и Просвирнина, которых даже удостоили, выпуская их на федеральные каналы. А с другой стороны, такие люди, как Белов Александр, как Демушкин, занявший очень активную антивоенную позицию. И, кстати, что характерно, основные репрессии в антивоенном движении не обрушились не столько на либералов, сколько на националистов. Власть именно была ущемлена позицией националистов, противников войны, а не либералов, потому что она считала, что она как бы апеллирует вот к национальным чувствам, к великодержавным чувствам своей политики. Вся эта концепция русского мира, но они не ушли того, что в социалистическом движении произошел уже задолго до Украины очень серьезный раскол на так называемых имперских националистов и национал-демократов, при которых центральным лозунгом было то, что Россия – это часть Европы. Это второй постулат – отказ от имперской экспансии.
Но вот на фоне этих репрессий можно ли сейчас говорить, что националистам имеет смысл сотрудничать там с либеральной и с левой оппозицией, чтобы противостоять, как это было там в 2012 году?
Мне кажется, вот именно антивоенная позиция и создает базу для такого перспективного объединения. Потому что те бывшие оппозиционеры и либералы, и националисты, и левые, которые поддержали войну в Украине, они, собственно, стали чуть ли не самые горячие сторонники власти. И именно эта антивоенная позиция дает базу для очень перспективного союза. Это позволяет надеяться, что это единство, обретенное в реакции на этот конфликт, оно может сыграть очень позитивную роль в будущей России, когда режим вынужден будет уйти. А он вынужден будет идти потому, что он уже необратимо встал на путь перских авантюр. Он потерпел поражение в Украине, вот вся эта концепция русского мира, Новороссии. И он потерпит тем более поражение в Сирии. Тогда будут востребованы как раз те политики, которые с самого начала выступили против войны в Украине.
Считает политолог Андрей Пиантковский. Первый русский марш российские националисты провели 4 ноября 2005 года, спустя год после учреждения Дня народного единства. С тех пор акции ежегодно проходят во многих городах России. В этом году русский марш пройдет также в Астрахани, Вологде, Волгограде, Сыктывкаре, Новосибирске и в других городах. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В московском районе Люблино с 10 часов собираются участники русского марша. Основной акции националистов сегодня. Там находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, вам слово. Как обстановка? Удалось ли поговорить с организаторами? Что они думают по поводу задержания Дмитрия Демушкина?
Здравствуйте. Да, вот буквально несколько минут назад я говорил с одним из организаторов этого русского марша, Юрием Горским, гражданский активист, который здесь собирал народ. И он как раз стоял напротив плаката, на фоне огромного плаката, где написано «Свободу Демушкину», и рассказал о том, что это провокация организована против него спецслужбами, и незаконно его задержали, и сегодня многие лозунги как раз были посвящены Демушкину и его освобождению. А теперь, что касается русского марша. Вот сейчас колонна тронулась, вы, может быть, даже и слышите вот их возгласы. Впереди, значит, идут милиционеры. Нужно сказать, что по сравнению с предыдущими маршами, которые я ранее освещал, было и 20, и 25, и 30 тысяч человек. И сегодня можно говорить, что пришло всего лишь несколько сотен человек. Но Юрий Горский, общаясь с корреспондентами, он сказал, что он рад тому, что хотя бы пришло столько, потому что, конечно же, власть в лице Кремля, она раскалывает это движение, и они очень жестко негативно к этому относятся. Но в беседе с другими активистами они говорят, в принципе, идеологически мы не расходимся с теми, кто пошел на другие аналогичные акции. Но есть, конечно, определенный раскол по вопросу Украины. Потому что, например, Юрий Горский считает, что Украина неделима, это суверенное государство, и он категорически выступает против любых военных действий, будь это территория там, Крыма, территория Донбасса. А что касается Крыма, он ушел от ответа, хотя многие другие с кем я говорил, что Крым – это Россия. А вот что касается Донбасса, то те, с кем я беседовал, считают, что там не должна проливаться кровь, туда не должны отправляться добровольцы, что там убивают таких же русских, православных, славян, которые проживают здесь как в Украине, так и в России. А что касается организации, тут, так как пришло всего несколько человек, я должен сказать, что вся эта улица Перерыва, она оцеплена по обе стороны. Здесь есть и дружинники, и милиционеры, и кинологи с собаками. То есть можно говорить о том, что сотрудников правоохранительных органов здесь не меньше, чем самих участников этого русского марша. Что еще бросается в глаза? Конечно, здесь есть и те люди, которые вышли с иконами, православной, можно сказать, атрибутикой. Есть среди марширующих дети, немало женщин, все остальное, как и в прошлый раз. И сейчас вот колонна немножко остановилась и подтягивается, но металлоискатели, естественно, никто не может просто так пройти на этот марш без того, чтобы не пройти через досмотр. Я еще говорил и с другими гражданскими активистами, которые пришли сюда, они откровенно обвиняют спецслужбы в том, что им все-таки удалось расколоть людей, но при этом те, кто пошел на другие марши, они считают, что своими единомышленниками, считают, что вот этот, если это условно назвать расколом, это временное явление, а потом все вернется на своя, и те люди, которые ходили туда, обязательно придут сюда или вернутся в строй своих единомышленников, которые сегодня на улице Перерыва вывели людей на русский марш. Динара.
Спасибо, Мумин. Мой коллега, корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров о том, как проходит русский марш националистов в Люблино. Также в Москве сейчас официальная акция, организованная ОНФ российскими властями в честь Дня народного единства. Она проходит под названием «Мы едины» на Тверской улице. И по оценкам МВД на шествие в честь Дня народного единства вышли 85 тысяч человек. В Лондоне высокий суд вынес постановление, обязывающее Банк Санкт-Петербург и его бывшего президента Александра Савельева до 4 ноября найти и предоставить суду документы о роли спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко в рейдерском захвате, принадлежавшей бывшему российскому предпринимателю Виталию Архангельскому петербургской компании «Осло Марин Групп». С подробностями лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Все началось в 2006 году, когда петербургский бизнесмен, президент и владелец крупной компании «Осло Марин Групп», стоимость активов которой оценивалась в миллиард долларов, получил в банке «Санкт-Петербург» кредит в размере 4 миллиардов рублей. Через какое-то время банк неожиданно до окончания кредитного соглашения потребовал вернуть долг. У Виталия Архангельского свободных денег не было, поскольку кредит ушел на модернизацию компании. В 2010 году против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, и по решению суда банк начал конфисковывать принадлежавшие ему активы и предприятия. Архангельский называет это рейдерским захватом своего бизнеса. Опасаясь за свою жизнь, он вместе с семьей бежал во Францию. Французский суд отказал России в его экстрадиции, установив, что предъявленные банком Санкт-Петербург документы были сфальсифицированы, а подписи Архангельского подделаны. Архангельский подал встречный иск банку, требуя многомиллионной компенсации за незаконно конфискованную собственность. При этом он обвинил банк в сговоре с семьей бывшего губернатора Петербурга, а ныне спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко. Решение Лондонского высокого суда комментирует представитель Виталия Архангельского в суде, юрист Петр Строилов.
В англосаксонской системе это вообще стандартное решение, что стороны должны друг другу раскрыть все документы, которые у них есть по существу дела. Как те, которые им помогают, так и те, которые помогают их оппонентам. И после этого, опять же, вполне обычная практика, что когда стороны таким образом обменялись документами, дальше начинаются жалобы с обоих сторон, чего, как мы считаем, наши оппоненты не раскрыли. Да, и это решение мы его просили, да, его Архангельский просил у суда вот по целому ряду пунктов тех недостатки в раскрытии документов со стороны банка, которые мы смогли идентифицировать. И вот в том числе один из пунктов был, что поскольку в деле достаточно существенна роль, по крайней мере, как утверждается в иске Архангельского, да, играли высокопоставленные российские чиновники, в том числе Валентина Матвиенко и Владислав Петровский, и Андрей Степаненко также. Вот, поскольку это так, то любые взаимодействия банка с этими людьми вот в отношении активов Архангельского и как бы тем, что с ними произошло, они должны быть раскрыты. И суд это принял. Мы, в принципе, просили более широкое решение, то есть вообще любые документы о взаимоотношениях банка и Матвиенко и других. Но с этим судья не согласился, он несколько ограничил. В результате вот то есть это только их взаимодействие в отношении активов Архангельского и группы Осло Марин.
А есть ли уверенность, что они раскроют эти документы и предъявят их, как требует того суд?
Никогда нет до конца уверенности, что стороны действуют честно, добросовестно выполняют решение суда. Вот умышленно какие-то документы скрыть, уничтожить, да, да просто не раскрыть, это очень серьезное преступление. За это можно в Англии сесть в тюрьму, или за это можно просто так автоматически их дело могут просто выкинуть, да, как бы дать их за такое недобросовестное поведение, просто могут наказать фактически проигрышем дела. Во-вторых, это все происходит под контролем английских адвокатов банка. Их обязанность, да, это помогать суду уже во вторую очередь клиенту, как бы вот эти документы рассмотреть и идентифицировать то, что суд приказал раскрыть.
Одним из экспертов по делу в лондонском судебном процессе выступает известный ученый-экономист Сергей Гуриев, постоянно проживающий в Париже. Экспертный доклад Сергея Гуриева был представлен суду на заседании 23 октября. Доклад расценивает действия Банка Санкт-Петербург, его бывшего президента Александра Савельева и других руководителей банка как возможное мошенничество против собственных акционеров и вкладчиков, которое должно быть расследовано российским Центробанком. Сам Виталий Архангельский в интервью «Радио Свобода» оптимистично смотрит на возможность выиграть дело.
Я глубоко удовлетворен результатами. Конечно, они пока что являются промежуточными. До основной битвы еще несколько месяцев. Но я уверен, уже несколько лет моя уверенность меня не покидает, что английский суд, в отличие от российского, вершит правосудие, невзирая на лица. Судье все равно, какими компаниями и кто владеет. Судье абсолютно безразлично, что один из моих основных оппонентов – это третье лицо в российском государстве и основной партнер, бизнес-партнер и партнер по рейдерству Путина – это госпожа Матвиенко. То, что позволяется Матвиенко объявлять войны государствам Европы или Азии, в России английский суд такого, я уверен, не допустит. Соответственно, уверен, что дело английского суда, безусловно, это установить истину рублем, или точнее английским фунтом, наказать их за мошенничество и рейдерство.
И одним из экспертов по этому делу в судебном процессе был известный экономист Сергей Гуриев. Насколько для вас важно было его заключение и почему, собственно, он был привлечен в качестве независимого эксперта?
Не секрет, что Сергей Маратович является, наверное, на сегодняшний день самым известным и признанным во всем цивилизованном мире экономистом российского происхождения. Этот человек и ученый не только владеет международным опытом и практикой ведения бизнеса, но и был членом совета директоров крупнейших российских банков, преподавал в крупнейших международных вузах.
Судебные заседания пока проходят в Лондоне. У вас нет возможности приезжать сюда на заседание и почему?
Мои оппоненты, используя свои контакты, связи и коррупцию в российских правоохранительных органах, целенаправленно не дают мне возможности лично участвовать в судебном процессе, устраивают мне любые препятствия в этом процессе. Тем не менее, я с радостью и гордостью констатирую, что английский суд вошел в мою ситуацию и принял решение о проведении части судебного процесса во Франции. И в этом случае я сам смогу в перекрестном допросе подтвердить и доказать истину.
Нынешние слушания в Лондонском высоком суде были лишь предварительными. Слушания по существу пройдут в январе-марте 2016 года, также в Лондоне, с выездным заседанием в Париже для заслушивания показаний живущего во Франции Виталия Архангельского. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В начале этой недели в Крыму сотрудники ФСБ устроили обыски по месту жительства родственников и знакомых Ленуры Ислямова, крымского татарина, бывшего вице-премьера Крыма, инвестора крымско-татарского телеканала АТР и одного из координаторов гражданской блокады Крыма. Именно с блокадой, которая продолжается уже более месяц, связала обыски прокурора, аннексированного в России полуострова Наталья Поклонская. Вскоре после этого стало известно, что соответствующее уголовное дело возбуждено Федеральной службой безопасности России. Сам Ислямов был вынужден покинуть Крым. Сейчас он живет в Киеве. Обыском подверглись его отец, сестра, живущий в Москве сын, бывший директор телеканала ЭТР Эльзара Ислямова, а также ее бывший заместитель, крымский журналист Лиля Буджурова. Обыск у Буджуровой вызвал наиболее сильный резонанс в социальных сетях. Более 20 вооруженных автоматами сотрудников ФСБ ранним утром разбудили находящихся в доме четырех женщин, включая 83-летнюю маму журналистки и ее 8-летнюю внучку. Покидать Крым, несмотря на случившееся, Лиля Буджурова не собирается. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Обыски в квартирах и домах родственников Ленуры Ислямова и уголовное дело в связи с блокадой Крыма – не единственный способ, с помощью которого власти Крыма пытаются давить на бизнесмена. В понедельник Центральный банк России отозвал лицензию у принадлежащего Ислямову «Джастбанка». В этот же день обыски были проведены на принадлежащем ему крымском транспортном предприятии «Сим-Сити Транс» и в офисе ООО «Карадениз Продакшн», бывшей студии телеканала АТР. Во вторник вице-премьер Крыма Руслан Бальбек заявил, что предприятие Ислямова задолжали кредиторам около 1,5 миллиарда рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Ислямова в антироссийской деятельности и не исключил, что в скором времени его активы в Крыму перейдут к новым хозяевам. Сам Ислямов считает, что обыски в Крыму доказывают эффективность гражданской блокады Крыма и являются местью президента России Владимира Путина за нежелание бизнесмена принять его правила игры по Крыму. В числе людей, у которых были проведены обыски по делу Ислямова, выделяется фигура Лили Буджуровой. Буджурова – известный крымский журналист, бывшая сотрудница изгнанного с полуострова телеканала АТР, бывший главный редактор газеты «Первая Крымская», автор репортажей о жизни крымских татар, расследований о попытках представителей криминалитета попасть в состав Верховного Совета Крыма, ведущая популярного ток-шоу «Гравитация», обладатель нескольких журналистских премий. Подробности событий 2 ноября Лиля Буджурова рассказала в интервью «Радио Свобода».
Начнем с того, что это произошло приблизительно в 5:40 утра. Их было 21 человек. Это были представители ФСБ, потому что соответствующие буковки были написаны на спинах их костюмов. Где-то, наверное, больше 1/3 из них были вооружены в полной боевой экипировке, с автоматами, в масках. В моем доме живу я, моя сестра, моя внучка и моя пожилая мама. Мне предъявили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца телеканала, на котором я раньше работала. Телеканал был закрыт 31 марта, нам не дали разрешения от Роскомнадзора. И в рамках возбужденного против Ислямова уголовного дела суд почему-то постановил провести обыск у меня на предмет поиска изобличающих документов о финансировании экстремистской деятельности. Я попросила не начинать никаких следственных мероприятий без моего адвоката, но тем не менее они были начаты, и мой адвокат не был допущен. Он стоял за воротами, и вооруженные люди не впустили его для того, чтобы он находился рядом со мной. Потом начался обыск. Ну, обыск — это и есть обыск. То есть все, начиная от нижнего белья и заканчивая детскими игрушками. Это было крайне неприятно, и можно было бы это пережить. Особенно человек, который знает, что он ни в чем не виноват, кроме того стресса, который получила моя мама, которой 83 года, и моя внучка, которой всего 8. Ребенок был очень напуган, потому что дядя с автоматами стоял в каждой комнате, и я проводила ее мимо этих дядей с автоматами, и она спрашивала, они будут нас стрелять. И маму я сквозь строй автоматчиков проводила в туалет. Этот стресс, я думаю, еще долго будет на психике моей семьи откладываться.
Это было в 5:40, то есть они вас всех разбудили?
Да, они разбудили нас всех. Мы в это время еще, естественно, все спали.
21 сотрудник ФСБ, автоматчики против 4 женщин. Зачем так много? Почему?
Видимо, предполагалось, что моя мама, 83-летняя, с моей 8-летней внучкой, пособники экстремистов, террористов. Поэтому я удивляюсь, почему они тяжелую артиллерию не привлекли к этому.
У вас в результате обыска что-то изъяли?
Все информационные носители, все гаджеты, ноутбук, айпады, планшет ребенка. Нет, планшет ребенка потом вернули, посмотрев, что там только игры, телефоны. Флешки, диски, старые ВХСные кассеты, которые сейчас на самом деле даже еще до ВХСные. Восьмерки кассеты на японскую видеотехнику, которой я пользовалась, тому архив еще с начала 90-х годов. То есть все электронные, все носители информации, будем так говорить.
Вам известно, изменился ли как-то после этого обыска ваш статус в этом деле? И вообще, каков он сейчас? Вы свидетель, вы подозреваемый, вы обвиняемый?
К сожалению, никто не прояснил мне вообще ситуацию с моим статусом. В том постановлении, которое мне было зачитано, я поняла только, что суд принял решение провести в моем жилище обыск. В каком качестве я там прохожу? Как пособник террористов? Я не знаю. Как изготовитель грязной бомбы? Как журналист? Я не знаю. Я не имею отношения к Ленуру Ислямову ни родственного, ни уже профессионального, потому что телеканала АТР на территории Крыма больше нет. Я когда-то была зам генерального директора этого телеканала, который несколько месяцев назад переехал в Киев.
Прокурор Крыма Наталья Поклонская прямым текстом говорит, что дело против Ислямова связано с гражданской блокадой Крыма. Может ли обыск у вас дома тоже быть связан с этой историей?
Если следовать логике этой версии, тогда любой шаг Ислямова, включая его какие-то бытовые шаги, тогда можно связывать со мной. Я не имею отношения к блокаде Крыма. Я не участница этой блокады. Я живу на территории Крыма и физически не могу участвовать в этой блокаде. Я ни разу с марта 2014 года не пересекала даже границу Крыма. Ни на восток, ни на запад. Поэтому версии могут быть какие угодно, самые фантастические, потому что вопрос только один. Причем тут я?
Прошел уже месяц с лишним с момента начала блокады. Кажется, российские украинские СМИ, они немного подзабыли. Сказывается ли она вообще по-прежнему на жизни полуострова?
Конечно, сказывается. У нас и так все было очень дорого, теперь еще дороже. Если говорить о том, что появился какой-то дефицит, нет. Ни дефицита продуктов, ни лекарств, ничего другого нет. Просто это все стало еще более дорогим.
Можете ли вы назвать обыск у вас дома просто продолжением общей политики давления на крымских татар, нелояльных новым властям Крыма, отношением к ним в обществе? Вот вы, например, описываете в Фейсбуке историю о том, как полгода назад вашего 12-летнего внука в школе избили, назвав перед этим предателем.
Я не думаю, что эти проблемы, которые возникли у моего внука, они связаны с давлением на крымских татар вообще. Это все-таки частный случай. Это случай, который произошел между детьми. И я не хотела бы делать из этого политику и делать выводы вот такие, что это вот это давление на крымских татар. Да, у нас не просто в Крыму теперь все. Это не то, что было там 3-4 года назад, когда такой бы случай был бы крайне вопиющим. У нас все непросто. Но, знаете, сложное время, оно, к сожалению, не дает простых ответов, хотя есть очень много любителей как раз дать простые ответы. У нас все очень сложно и в межнациональной сфере, и в взаимоотношениях между людьми. Крайне политизированная обстановка, которая сейчас в Крыму, она становится причиной иногда просто ужасных каких-то проявлений. Я не буду сценивать обыск, проведенный в моем доме, как давление на крымских татар. Я и этого не буду делать, потому что на самом деле я все-таки частное лицо. Я не лидер крымских татар, я не член Меджлиса, я не политический деятель. Я журналист и не более того. Давление на меня, оно было всегда, периодически возникало во время моей профессиональной деятельности. Я всегда связывала только с этим. Сейчас, по сути дела, меня лишили возможности заниматься профессиональной деятельностью, закрыв телеканал АТР. И, если честно, у меня нет версий.
Но давление при этом продолжается, в него становятся вовлеченными дети, внуки. Это не наводит вас на мысль, которая вас, возможно, подталкивает как раз такими действиями, покинуть Крым, уехать отсюда?
Нет, я не уеду из Крыма. И постараюсь убедить своих внуков, если они вырастут и примут такого решения, что не нужно, нельзя покидать родную землю. Мы слишком долго возвращались. Мы полвека жили на чужбине. Я знаю, что это такое – жить без родины.
Говорила бывший заместитель генерального директора крымско-татарского телеканала АТР Лиля Буджурова. Министерство внутренних дел Украины уже открыло 2 уголовных производства по факту нарушения прав граждан в Крыму, которые касаются обысков в жилищах директора крымско-татарского телеканала АТР Линура Ислямова и экс-работников телеканала, сообщает пресс-служба МВД. Также производства касаются фактов препятствования законной деятельности общественных организаций, которые выступают против оккупации Крыма. После изгнания из Крыма телеканал АТР был воссоздан на материковой территории Украины и начал вещание в кабельных сетях 17 июня 2015 года. У руководства канала есть план организовать вещание и на территории полуострова из Запорожской области Украины. Заместителем генерального директора АТР теперь является Айдер Муждабаев, переехавший в Киев из Москвы, где он занимал должность заместителя главного редактора газеты «Московский комсомолец». Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
Тело россиянки Марины Царьковой, которая лечилась от рака в корейской клинике, не отдают родственникам из-за накопившегося долга перед медицинским учреждением. Чтобы вернуть тело на Камчатку, семье нужно выплатить более 2 миллиона рублей. Корреспондент Радио Свободы в Петропавловске, Камчатке, Надежда Дедова продолжит тему.
Марина Царькова жила в северном камчатском поселке Осора. 2,5 года назад она почувствовала боль в груди и приняла решение пройти медицинское обследование в краевой столице. Петропавловск-Камчатский, Марина прилетела на самолете. Это их единственный способ преодолеть расстояние в 900 километров и получить квалифицированную помощь. После первого визита в больницу врачи онкологию не обнаружили и отправили женщину домой. Во второй раз доктора озвучили страшный диагноз – рак. Сын Марии Денис Царьков рассказал о том, как семья узнала о заболевании.
После этого обследования был проведен консилиум общий врачей, и прямо в открытую матери сказали, прямо глядя ей в лицо, но здесь, конечно, у нас врачи, в отличие от, наверное, зарубежных, не стесняются. Как бы в своих словах, как бы и выражениях сказали прям грубо, жестко и отбивая все желание просто жить, что вы не жилец. Вам, может быть, осталось 2-3 месяца максимум, и вы сгорите.
Несмотря на заключение камчатских онкологов, муж и сын не опустили руки и обратились за помощью к зарубежным специалистам. О лечении в России они даже не думали.
Мы, конечно, с отцом решили сделать все, что возможно, на должном уровне. Провели здесь, значит, мониторинг информационный, где лучше было бы лечиться от этого вида заболевания, где было бы лучше пройти более детализированное обследование. Все в один голос заявляли, что Корея одна из передовых стран, которая занимается онколечением. Стал на выбор 2 города. Это либо Пусан, либо это Сеул.
Выбор сделали в пользу Пусана. Там лечение дешевле. На протяжении 2 лет выплаты клиники за лечение шли без задержек. Чтобы оплатить многочисленные химиотерапии, семья продала все имущество, взяла кредиты.
Поначалу, конечно, вообще было все хорошо, то есть финансы определенные были, эти финансы, конечно, потом израсходовались, потом стали браться за имущество. Какие кредиты можно было взять, закредитовались полностью. То есть сейчас на данный момент кредиты не дают не потому, что плохая кредитная история, а потому что кредитная история просто перегружена кредитами.
Вопреки прогнозам камчатских врачей, корейским специалистам удалось продлить жизнь Марии на 2,5 года. После того, как ей стало хуже и болезнь начала распространяться, ее перевели в стационар. Плата за лечение увеличилась. Тогда-то и возникли проблемы. Всего за 2 месяца долг перед больницей вырос до 39 миллионов корейских вон, а это 2,5 миллиона рублей.
Когда матери стало за 2 последних месяца совсем плохо, отец взял отпуск, какой у него там был, привез туда тоже последние деньги, что было, он отдал. Позвонил мне, сказал, что врач сказал однозначно, все уже бесперспективно, нужно просто приехать, хотя бы с матерью попрощаться. И когда вот я приехал, последние деньги, там, 10 тысяч долларов, что у меня были, я отдал. И вот этот долг, как он и остался, там, да, 39 на данный момент миллионов, ну, 39 тысяч. Вот так он и до сих пор пока и висит.
Когда Марина умерла, из-за возникшего долга корейские врачи отказались отдавать тело женщины родственникам. Сейчас оно до сих пор находится в морге, а долг неумолимо растет. За хранение тела женщины тоже нужно платить. С просьбой о помощи Денис обращался и к обычным гражданам, и к депутатам. Даже написал письмо президенту Российской Федерации. Первыми откликнулись простые жители. Благодаря их пожертвованиям Денису удалось собрать почти 500 тысяч рублей. На сегодняшний день уже собрано почти 2 миллиона рублей. Представитель Министерства иностранных дел Виктор Румянцев рассказал, что дипломатам удалось договориться с руководством клиники.
Дипломаты Генерального консульства России в Пусане неоднократно встречались с руководством больницы Донг-А в городе Пусан. И на последней встрече достигли договоренности с представителями больницы о том, что после перевода первого транша, так называемого, в 10 тысяч долларов США, перевода денег на счет больницы, тело будет выдано для кремации.
Но даже после кремации урна с прахом будет оставаться на территории больницы до полной выплаты долга.
Корреспондент Радио Свобода в Петропавловске, Камчатке, Надежда Дедова. На берегу Чукотского моря в заполярном поселке мыс Шмидта 60 работников вахтовиков, строящих объект Министерства обороны России, оказались на грани выживания. У них заканчивается топливо и продукты питания. С подробностями Виктор Резунков.
На берег Чукотского моря в поселок мыс Шмидта эти 60 человек попали, заключив контракт с неким обществом с ограниченной ответственностью «Русальянсстрой», выполняющим заказы Министерства обороны в арктической зоне Российской Федерации. 26 сентября после окончания договора с этой компанией все работники написали заявление с просьбой вывести их из поселка по домам, либо вертолетом компании, либо самолетом Министерства обороны. Ни тот, ни другой до сих пор к ним не прилетели. Закончились материалы для проведения строительных работ, заканчивается дизельное топливо, которого требуется до 800 литров в сутки только для жизнеобеспечения самого поселка, заканчиваются запасы еды. Один из этих 60 военных строителей, Сергей Воронков, рассказывает.
Людей отсюда не вывозят. У них уже больше месяца назад закончилась вахта. Постоянно говорят, что вот вертолет стоит в планах. То есть как будто будет там завтра, послезавтра будет вертолет. Потом, когда наступает завтра-послезавтра, то идут отговорки, то, что нет погоды. Буквально дня 3-4 хорошая погода стояла, да, вполне ясно. Никто не вывозил. Сейчас на улице идет метит. Потом, значит, появилась такая информация, что какой-то генерал в Министерстве обороны запретил перевозить военными вертолетами людей. С чем это связано, тоже никакого объяснения нет. Приехали в Анадырь, привезли людей, которые должны сюда приехать на перевахтовку. Отсюда должны люди выехать. Но люди сидят в Анадыре, не могут сюда, их не везут, чтобы провести перевахтовку. И отсюда людей не вывозят. То есть работы ведутся очень медленно. Фактически не ведутся, потому что вот то сидели там, экономили горючее, чтобы жизнеобеспечение обеспечить городка, да. Потом, значит, вот сегодня получили какой-то объем горючего, чтобы технику можно было заправить. Никакой, короче, подвижки, продвижения объекта нет. Это уже экономика, конечно, но фактически это пустая трата денег происходит, получается.
То есть на сайте общества с ограниченной ответственностью «Русальянсстрой» сообщается о результатах инспекции комиссии Министерства обороны строительства военного объекта в поселке Мыс-Шмидта. Ход строительства, сказано в этом сообщении, объектов оборонной инфраструктуры в арктической зоне Российской Федерации, строительство которых ведет ООО «Русальянсстрой», идет в соответствии с утвержденным графиком. В течение недели рабочая группа офицеров управления и штаба округа осуществляла проверку хода строительства объектов оборонной инфраструктуры и готовность военных городков к арктической зиме. По результатам работы рабочей группы, в состав которой вошли около 20 специалистов различных направлений, были сделаны выводы о соответствии темпов развития оборонной инфраструктуры в арктической зоне Российской Федерации намеченному графику. Конец цитаты. Сергей, а какая в целом ситуация в поселке Мыс-Шмидта?
Здесь уже не платится зарплата. То есть люди работают практически, не поймешь, когда будет заплачена зарплата. Это вот, скажем так, вот теперь ситуация, которая в России творится, это вот основной такой вот толчок, да. Питание есть, но оно как-то рацион не разнообразный. С голоду не умираем, ну, соответственно, нельзя назвать это полноценным таким вот питанием, да. Потому что сейчас остались крупы, макароны, тушенка, ну, какие-то консервы, вот. Медицинское обслуживание фактически никакое. То есть, если сейчас случится какая-то критическая ситуация на участке строительном, какая-нибудь травма или еще что-нибудь такое, там, сердечный приступ, практически человек будет подвержен тому, что у него не будет никакого медицинского обслуживания, он фактически тут умрет. До меня здесь человек с переломами, не могли его вывести в течение недели. В сущности, тут рядом есть военные, да, которые выделяют в долг горючее. Сказать о том, что вот бросили там вообще, как-то вот нельзя сказать, что это полностью такая критическая ситуация. Обращались в МЧС с этим вопросом. Оттуда сказали, будем разбираться, но как-то вот происходит такая ситуация, что фактически там проплачивают какие-то копейки, вырабатываются горючие, и опять становится, короче говоря, там в режим экономии. Постоянно находимся в таком режиме, что не поймешь, завтра будет оно, это горючее, или не будет.
Кому у военных работников больше претензий? К Министерству обороны или к работодателю компании «Русальянсстрой»?
Скорее всего, это больше претензий к Русальянсу у меня, потому что когда они меня принимали на работу, они сказали, у нас все нормально, зарплата день в день, питание есть, транспортировка на объект, с объекта все организовано, то есть никаких проблем нет.
Заявил военный работник Сергей Воронков, один из 60 работников, изолированных в поселке Мыс-Шмидта. Адвокат, представляющий их интересы, правозащитник Владислав Юсупов, обратился в Министерство обороны с просьбой решить проблему военных работников и вывести их на большую землю самолетом.
Ну, реакция сводилась к тому, что да, то есть средства для вывоза людей имеются в наличии, но в связи с тем, что они не предназначены для перевозки гражданского населения, и это надо согласовывать и так далее, в вывозе людей оттуда категорически отказано. То есть ситуация, как я понимаю, выеденного яйца бы не стоила бы, если бы не эти экстремальные там природные условия, в которых оказались эти люди.
А вы пытались связаться с кем-нибудь из компании «Русальянсстрой»? Мне это сделать так и не удалось, несмотря на все попытки.
Они не идут на контакт с людьми, которых сами бросили на острове Шмидта.
Недавно выяснилось, что в командировочных удостоверениях военных работников, томящихся в поселке Мыс-Шмидта, поставлена дата их убытия оттуда – 13 сентября. То есть получается, что сегодня их там как бы и нет. По итогам ежегодного исследования портала superjob.ru обществу с ограниченной ответственностью «Русальянсстрой» присвоено звание «Привлекательный работодатель 2014 года». Экспертами отмечены высокий конкурентный уровень оплаты труда и постоянный интерес соискателей к вакансиям компании. Зато в отзывах на сайте рейтинга работодателей jobright.net этой компании посвящены исключительно отрицательные отзывы. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Матвей Янкелевич, внук Елены Боннер и академик Андрей Сахаров, родился в Москве. В конце 70-х он вместе с родителями эмигрировал из СССР. В начале 90-х вместе с друзьями Матвей организовал в Нью-Йорке издательство «Ugly Duckling Press» «Гадкий утенок», которое специализируется на издании некоммерческой литературы. О своей семье и детстве Матвей Янкелевич рассказал корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской.
Детство было напряженное. Родители уезжали куда-то по месяц, куда-нибудь встречаться с, там, с ветераном или с кем-нибудь по поводу узников совести или по поводу дедушкиных голов. Так что достаточно рано я понял, что это напряжение чувствовалось, конечно. Режима никакого не было, потому что то они где-то работали, то нет, то отец все время, я помогал там высылать какие-то разные рассылки по поводу диссидентские всякие вот дела, и помогал даже довольно молодым, еще 12-13 лет, я там помогал собирать какие-то вырезки из газет, архивные, ну, такой домашний архив, да, у нас в чердаке, я собирал разные там журналы, делал вырезки, что-то помогал папе организовать во всем этом. Да, и были документалисты, приходили, были знакомые, с которыми я даже как-то чувствовал какую-то дружбу, которые приходили часто, но потом это все довольно быстро исчезло, когда дедушка умер.
В 1986 году Михаил Горбачев позвонил в Горький академику Сахарову и сказал, что он может вернуться в Москву. Но позже на съезде народных депутатов было несколько, скажем так, не очень красивых моментов именно со стороны Горбачева. Какое отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву сегодня в вашей семье и у вас лично?
Я даже не знаю, как ответить, потому что, конечно, одно дело там смотреть как-то со стороны, как историю, как некие как политические события. У меня не было никакого личного ощущения, отношения. У бабушки, конечно, было какое-то понимание этого человека как человека. Для меня это чисто историческая фигура.
А Елена Георгиевна простила Горбачева?
Да нет, бабушка так легко не прощала. Я не могу сказать точно. Мы с ней на эту тему, то есть мы о многом разговаривали, но я никогда ее не задавал этот вопрос. Простила или не простила. Мне кажется, у меня такое ощущение, что дело было не в прощении в таких ситуациях. Я думаю, что она всегда несла некую обиду за эти сцены вот, в парламенте или как-то на съездах. И с другой стороны, я думаю, что она считала, может быть, правильно, что у Горбачева не было... Он должен был их выпустить. Это было не потому, что он такой добрый, щедрый, а потому что историческая вот как бы ситуация такая сложилась, и диссидентское движение в каком-то смысле и поддержка диссидентского движения со стороны Запада заставила Горбачева, у Горбачева не было выбора. Я не думаю, что она это видела как какое-то личное одолжение. Это, может быть, для нее было просто и так вот, мне кажется, я по крайней мере, ощущал часто ее отношение к таким вещам. Она считала, что это просто должное. Она не очень часто... конечно, так... по мелочам могла сказать спасибо. Но во многом она, мне кажется, считала, что работа диссидентского движения, ее работа, дедушкина работа, что видны были результаты. Результаты были заслугой. Ихней заслугой, я думаю, что она считала, что без церемоний, то есть не то, что не гордость какая-то такая на показ, а в смысле она гордилась тем, что они... вытерпели.
Вы выросли в среде диссидентов. Не было ли у вас желания заниматься правозащитной деятельностью?
Отчасти, может быть, еще в школе у меня были какие-то, может быть, ощущения. Даже иногда, вот, когда мне было там 20, часто бывал в России, конечно, я думал о том, насколько я могу быть вовлечен в деятельность музея или там архива. Иногда я что-то чем-то помогал, но, если честно, в какой-то момент я понял, что я не могу, как бы, что есть другие люди, которые занимаются этим делом по-настоящему, что у меня не было достаточно к этому, как говорят теперь по-русски, наверное, драйва, какого-то желания в это действительно полностью отдаться этому. Конечно, писать об этом времени, заниматься историей диссидентского движения, это было как-то не для меня, в конце концов, потому что я недостаточно усидчив в архивах, мне кажется, для такой профессии.
Елена Пляковская беседовала с Матвеем Гинкелевичем. И на этом мы завершаем программу «Время свободы интервью». Вела Юдина Арсетикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».